Для всех, кто хочет узнать секреты отличного урожая. Программа «Моя чудесная дача» на радио «Комсомольская правда».
И еще раз доброе утро. Продолжается прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда». По-прежнему здесь, в студии радио КП. Кнопки нажимает Денис Табаков, но так зовут меня. А сейчас на прямой линии у нас Людмила Шубина. Это фермер, кандидат сельскохозяйственных наук. Людмила Николаевна, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро всем.
Вот прекрасно и вас слышно, я надеюсь, и меня тоже слышно, но у нас еще и запустилась сейчас трансляция на сайте на нашем, на социальных страничках, во ВКонтакте в частности, «Комсомольская правда Новосибирск» в Ютубе, так что там тоже присоединяйтесь к нашей трансляции. Мы сегодня будем с вами как бы раскрывать секреты эффективной прополки, но прежде всего вопрос номер один, а вообще весь ли огород нужно полоть? Это вообще обязательная процедура или нет?
Ну, я бы подразделила садоводов на две категории – чистюль и грязнуль. Я отношу себя к категории грязнуль, поскольку я думаю, что нужно все-таки вставлять часть какой-то растительности на участках, поскольку свято место не пусто, ну, таких незлостных, допустим, сорняков. И убивать свои золотые ручки тоже не стоит на алтарь, так сказать, победы урожая. Вот. Поэтому надо использовать простейшие методы борьбы с сорняками, тем более участки у нас не очень большие, и 6 соток – это всего-навсего 20 на 30. И я думаю, что любой человек, который в полном здравии физическом может прополоть, вручную, тяпочками, разными механическими приспособлениями этот участок. Но, тем не менее, у меня огород не совсем чистый. Так что вот я отношусь к этой категории.
Но вы в целом берете...
отношусь вполне спокойно.
Вы в целом берете огород. А если грядку взять в отдельности, на грядке же сорняков-то нету?
Да, если взять грядку в отдельности, то это, конечно, дело святое. Если взять морковь, свеклу, лук... Обязательно нужно пропалывать до единого растения, поскольку начальные всходы моркови, они очень тоненькие, нежные, изящные. Поэтому если мы оставим на гряде такие злостные сорняки, как щирица, лебеда, которые через неделю уже станут монстрами по сравнению с морковью, то, конечно, она задавит. Но я вам скажу, что в детстве меня мама садила в возрасте 6 лет на грядку, давала полгрядочки и заставляла маленькими ручками выдирать вот эти сорнячки. Так что опыт борьбы с сорняками у меня есть с детства. Но, естественно, все культурные растения и грядочки должны быть прополоты.
Но хотелось бы о современных методах борьбы с сорняками сегодня поговорить. Какие из них наиболее эффективны?
Современные методы борьбы, они чаще пугают. Знаете, вот последнее время ко мне подходят за консультации молодые садоводы, которые совсем недавно вступили вот в эту партию садоводов, приносят какие-то странные, искореженные растения, жалуются, что вот все делала так же, как это было вот в прошлом году, не могу понять, почему это вирус или не вирус. Причем это происходит в теплицах, закручивается очень сильно растение томатов или перцев. Я начинаю очень глубоко, так сказать, вникать в эту ситуацию, спрашиваю про почву, что вносили, что делали. И когда уже закончен допрос с пристрастием и в итоге задаю самый последний вопрос, а вы пользуетесь на своем участке гербицидами? И слышу утвердительный ответ: о да, муж использует против одуванчика вот гербицид, он ходил, пшикал, причем вокруг теплицы тоже ходил, пшикал, и в итоге вот получаем такой результат. Я противник химического способа борьбы с сорняками и считаю, что самый современный, самый надежный и старый способ – это обработка почвы вручную, поскольку это экологически безопасное мероприятие и для здоровья человека, и для здоровья фауны и флоры, которая окружает нас, микроорганизмов почвенных. Поэтому я бы не советовала садоводам, начинающим, использовать такие гербициды, как Roundup, глифосат и прочие, они же являются еще к тому же сильнейшими мутагенами. Они влияют не только на жизнь и развитие растений, но и на человека в том числе.
Чтобы было понятно. Чтобы было понятно, гербициды, то есть это, получается, химические вещества, которые убивают растения.
Химический способ борьбы, да. Это плохо на участке, очень плохо.
Так, то есть вы за ручную прополку?
За ручную прополку, ну и существуют самые простые способы. Ведь, понимаете, фазы бывают развития сорняков разные, сорняки разные. Есть, допустим, сорнячки однолетние, такие как лебеда, амарант, мышей сизый. Они в фазе нитевидных проростков очень легко убиваются простым элементарным баранованием. Либо это грабель какие-то мелкие в междурядьях, вы там морковочку грабите, либо картошку просто граблями програбите. То есть вот такие вот методы уничтожения на первичных порах роста и развития у нас у агрономов называется баранование. 2-3 баранования, и ваш огород почти чистый. Но вот борьба с корнеотпрысковыми, корневищными растениями, такие как пырей ползучий, осот розовый, осот желтый. Здесь, конечно, нужны искореняющие способы борьбы. То есть из года в год при перекопке гряд вы должны выбирать мельчайшие корешочки и методически уничтожать их, высушивать, выкидывать и использовать в лекарственных целях. Обычно вот пырей ползучий, он прекрасное лекарственное средство. И, наверное, многие замечали, что кошки и собаки его всегда с удовольствием поедают, когда попадают на свободу.
Угу. Пырей ползучий. Но звучит так, что хочется быстрее его уничтожить. И здесь многие говорят, надо его буквально сжечь. Есть такие способы. Я видел, паяльные лампы жгут. Как к этому относитесь?
Я очень категорически против. Вы поймите, почва – это живой организм. Вот просто живой организм. У нее есть своя микрофлора поверхностная, внутренняя. И масса семян там находится, в том числе полезных. И если мы начнем еще по почве работать паяльной лампой, это вообще катастрофа. Я не знаю, вы, наверное, может быть, обращали внимание, когда вы в лесочке где-то вот разводите кострище, и там десятилетиями на этой почве ничего не растет. То есть там, где был костер, полностью минерализована почва, и она не способна давать урожай. Поэтому такие варварские методы борьбы с сорняками – они просто запретительные. Ну, я не знаю, кто такие методы использует. Варвары, просто варвары.
Методы есть разные.
Да.
Методы есть разные. Слушайте, я вот тут недавно прочитал, я сам удивился, что, оказывается, некоторые люди при помощи водки борются с этими растениями. Дачники утверждают, что якобы после такой борьбы сохраняется в течение нескольких лет, там, сезонов, чистота. Нет ничего. То есть я понимаю, что что-то растет полезное, а вот сорняков-то нет. Это правда или миф? Что это такое вообще?
Вы знаете, мне хотелось бы словами Юрия Никулина ответить на этот вопрос. Но вы помните фильм с участием про трех алкоголиков, да? Да так. Я тебя запалит. Но об этом методе в нашем удивительном аграрном университете наши почвоведы и другие ученые не рассказывали. Ну как может спирт долгое время оставаться в почве и действовать каким-то образом на растение, если он моментально выветривается и разлагается? Ну вот это мне непонятно. То есть вот этот метод борьбы мне тоже непонятен. И может быть попробовать и что-то действительно новое, но мне это неизвестно. Существуют ведь агротехнические способы борьбы с сорняками, которые веками использовались нашими дедами, крестьянами. А ведь известно, что дореволюционная Россия была житницей Европы, кормила хлебом всю Европу и маслом. И никаких гербицидов не было, а просто-напросто использовался простой трехпольный севоборот. Крестьяне давали возможность отдыхать почве. То есть вот если условно поделить грядки на участки, одну грядку мы просто-напросто оставляем отдыхать и уничтожаем сорняки, либо используем сидеральный пар, то есть сеем полезные растения типа горчицы белой, фацелии. Мало того, мы ее боремся с сорняками с помощью вот этих вот растений, но еще улучшаем составляющие гумусные, то есть улучшаем качество почвы. То есть вот способы использования правильной почвы, севообороты, так скажем, вот у агрономов есть такой термин, севообороты. Севообороты бывают разные, и трехпольные, и четырехпольные, и шестипольные с использованием многолетних трав. Но обычно садоводы используют сидеральные пары, то есть половина лета оно находится под сидератами, потом они перекапывают эти сидераты, они перепревают, и в итоге мы получаем улучшение почвенного плодородия и плюс уничтожение сорняков за счет подавления сидератами таких вот неприятных сорняков, как однолетние, допустим, лебеда, щерица, мышей и так далее.
Мы сегодня говорим о секретах эффективной прополки с Людмилой Шубиной. Я предлагаю сейчас на короткую рекламу прерваться. Людмила Николаевна, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вернемся через минуту в наш эфир.
Для всех, кто хочет узнать секреты отличного урожая. Программа «Моя чудесная дача» на радио «Комсомольская правда».
Загородная жизнь в Новосибирске продолжается здесь, на 98,3 FM. Мы сегодня общаемся с Людмилой Шубиной, с фермером и кандидатом сельскохозяйственных наук. Людмила Николаевна, вы на линии? Все нормально? С нами вы?
Да.
Прекрасно. Смотрите, какой у меня еще есть вопрос. Что такое мульчирование? Или правильное ударение ставлю вообще в этом слове?
Мульча – это вполне нужная штука. И это один из эффективных способов борьбы с сорняками. Это, конечно, затратно и хлопотно бывает. Мульча бывает разная. Бывает тканевая мульча. Это вот сейчас у нас есть в продаже черные ткани, которые покрываются грядки. И садоводы любят накрывать такой черной тканью землянику садовую. И там масса плюсов. Есть мульча из соломы. Делают мульчу из коры. Делают мульчу из опилок. Но всегда в тех или иных способах есть свои плюсы и минусы, которые должен вот знать.
А ну, как это работает? Можете рассказать нам, как это работает? Многие, может быть, сейчас впервые услышали об этом. Что это значит?
Да я думаю, что это известный способ, давящий способ использования мульчи. Но часто, например, мне приходится встречать людей, которые используют опилки не только как в качестве мульчи, но и как удобрение. Вот засыпают грядки опилками и в итоге потом получают нулевые урожаи. Хочу сказать, что опилочная мульча и мульча из коры, мульча из орешек кедровых, ее тоже часто применяют в качестве мульчи, а она разлагается при контакте с почвой, целлюлоза разлагается и очень много использует почвенного азота для собственного разложения. И растения получают недостаточное питание азотистыми веществами. Поэтому, используя опилки, древесную кору, орешки, нужно обязательно насыщать эту мульчу мочевиной или карбамидом. Либо ее намачивать, либо вносить в сухом виде. То есть вот иногда мульчирование вот такими веществами может быть чревато, и человек может не получить урожай. Обычно мульчирование делают в престольные круги плодовых деревьев. Но прежде чем замульчировать, выстилают небольшой круг той же нетканной укрывным материалом, черным, и сверху для декоративности засыпают какой-то стружкой, покрашены, бывают красные стружки, голубые, зеленые. То есть сейчас много таких вот декоративных способов украсить свой сад. И под такой мульчой не растут сорняки. Можно какие-то вот такие неудобные места в виде волн сделать. Ну, то есть, если человек не может в полную меру, в полную силу использовать свой участок, можно таким способом замульчировать определенные участки. Ну и наиболее эффективным способом мульчирования вот на земляничных грядках является мульчирование соломой. Вот не зря говорят, ее в Европе называют крупноплодную садовую землянику соломенной ягодой. И особенно использование ржаной соломы, мульчирование грядок земляники ржаной соломы приводит к качественной ягоде, то есть ягода не контактирует с почвой, меньше прорастают сорняки, и вот мульча именно из ржаной соломы наносит меньший вред урожаю, а наоборот повышает урожай крупноплодной садовой земляники. То есть вот надо грамотно использовать те или иные способы мульчи. Используют пленку черную полиэтиленовую. Под черной полиэтиленовой пленкой тоже не растут сорняки, делая прорези на грядочках для земляники или для других культур. Но вот опять же, по мне, я люблю созерцать живую почву, смотреть, как прорастают сорняки, брать в руки тяпочку и пробежаться лишний раз по участку, чтобы непосредственно контактировать с растениями, смотреть, как они развиваются. Вот представить себе, что у меня весь огород замульчирован черной пленкой или какой-то черной тканью, это даже как-то уныло и скучно. Поэтому я всегда говорю, я садовод, относящийся к грязнулям. Я люблю сорняки, даже те же одуванчики. И знаете, еще хочу один секрет вам рассказать. Вот сейчас очень многие садоводы страдают от нашествия мышей. Обычно яблони последние 15-20 лет сильно страдают от мышевидных грызунов. И вот представьте себе, мышь заходит на участок, где абсолютно все идеально чисто, ни одного сорнячка. Он что начинает есть? Конечно, он же будет есть культурную садовую землянику, он будет кушать нарциссы, луковицы тюльпанов, он дойдет до коры плодовых деревьев, и в итоге весной приходит садовод на участок, у него абсолютно чистый участок, в том числе и от культурных растений. Поэтому нужно в меру оставлять сорных растений, чтобы и мышам тоже хватало, они были сытыми и не нападали на плодовые деревья. Ну, это мое видение.
Но мы сегодня вас и спрашиваем. Напомню еще раз, сегодня мы говорили о секретах эффективной прополки. С Людмилой Николаевной Шубиной пообщались с фермером, кандидатом сельскохозяйственных наук. Спасибо вам за то, что вы сегодня нам вот эти подробности даете.
Спасибо вам за внимание.
Да, спасибо. Удачи и, конечно же, богатого урожая вам и нашим радиослушателям.
Спасибо. Всего доброго.
Всем. Да, удачи, спасибо. До новых встреч. На этом завершается наша программа. Еще раз напомню, «Загородная жизнь». Мы будем с вами говорить об этой жизни буквально каждую неделю на радиостанции «Комсомольская правда» по пятницам в это же время. Оставайтесь вместе с нами. В студии был Денис Табаков. Всем удачи, всем хороших выходных. Далее уже московские коллеги.
Для всех, кто хочет узнать секреты отличного урожая, программа «Моя чудесная дача» на радио «Комсомольская правда».